Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». И с вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня, как уже и обещалось, мы продолжаем путешествовать в удивительном мире нашего цикла под названием «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение нашей беседы. Дмитрий Владимирович, ну о творчестве того времени. Мы, помнится, как-то говорили, начинали, да, вот о появлении отдельного такого творческого направления, его, так сказать, выделения в отдельное творческое, творческую единицу, что ли, понимание. Это скоморошество.
Вот, об этом, конечно, обязательно надо поговорить именно сегодня.
Да,
поэтому... Тем более, что скоморохи постоянно изображаются на книжной миниатюре того времени. Да. Они, между прочим, есть на изображении даже храмовом, между прочим, как раз в эпоху Мономаха.
Так вот, преддверие. По одной из версий, это производное от греческого слова «скомархус» и обозначает «мастер шутки». Да? По другой, от арабского «маскара шутка». Некоторые ученые считают, что вообще все восходит к киндоевропейскому корню скоморсос, музыкант, комедиан, да? Так все-таки на Руси именно откуда мы появилось вот это заимствование, вот это вот зарождение скоморошества?
Ну, во-первых, надо, уж коли мы заговорили о скоморохах, надо, конечно, в первую очередь констатировать, что для Средневековья это явление типологическое, потому что
Опять же, не мы первые, да?
Нет, ну, во-первых, если смотреть феноменально на это явление, то есть мы видим, что в Европе практически идентичная традиция жонглеры, жонглеры или шпильманы, но жонглер — французское слово, шпильман — немецкое, буквально человек играющий. Вот, а, между прочим, интересный момент, именно так по латыни Homo Ludens, человек играющий, назвал свою бессмертную книгу голландский философ Йохан Хейзинга об основах европейской культуры, человек играющий. Вот. На арабо-персидском востоке аналог лури. Да, явление, описанное, ну, в частности, подробно в великой поэме Абуль-Касима Фердоуси «Шахнаме», применительно к персидской традиции. Так вот, если, то есть явление типологическое, причем явление с колоссальной совершенно творческой и идейной семантикой, которая, несмотря на все перипетии последующих лет, оно будет сохраняться в самых разных ипостасях. И вот я, например, знаете, просто поскольку я являюсь автором книги о творчестве и эстетике Владимира Высоцкого, там, у меня там целая глава была посвящена, скажем, скоморожьим традициям в эстетике бардов 20 века. То есть, с одной стороны, трубадурской традиции, а с другой стороны, скоморожьей. Так вот, Если говорить о культурных корнях применительно к Киевской Руси и вообще к русским традициям, то это, конечно, языческие культурные корни. Языческие. Это однозначно. Это вот очень интересный момент, который заставляет вспомнить труды Бахтина применительно к Европе. Ну, у него это вот смеховая культура в Европе, его тема. Но здесь полный аналог в данном случае.
Для определенное время к скоморохам церковь, кстати, относилась очень неважно.
А это будет по нарастающей. Да, вообще интересный момент. В Киевской Руси к скоморохам отношение 100% терпимое.
Терпимое, да.
В Московской Руси прямо на старте отношения начинают портиться. Mm-hmm. А ближе к эпохе Романовых будет геноцид скоморохов. Mm-hmm. Забегай вперед, скажу. Но мы до этого еще доберемся.
Да, да.
Так вот. Значит, почему языческое и почему я вспомнил Бахтина? Дело в том, что вот классическая, совершенно описанная Бахтиным, дуальность официальной культуры дневной и, так сказать, ночного андерграунда, как он писал. Ну, а я от себя скажу больше, ведь любая культура, мы это уже обсуждали, развивается как соотношение официоза и контркультуры. Mm-hmm. Так вот, скоморохи в этом отношении – это контркультура эпохи Древней Руси. Почему языческая? Потому что образность, стилистика, даже лексика, она, безусловно, восходит в дохристианские времена. Вот я могу рассказать историю, которая очень показательна в этом отношении. Вот когда Андрей Тарковский снимал свой знаменитый фильм «Андрей Рублев», там, как известно, прямо первая же новелла или вторая, ну и там первое вступление там про воздухоплавателя, а первая новелла «Большая скоморох».
Да, да, да. Удивительный образ, который создал
Ролан Быков. Ролан Быков, знаете, критики фильма потом замечали, что отношение к скоморохам, которое показано в фильме, для 15 века не характерно. Там, если помните, стражники его хватают и сразу головой об дерево.
Да,
это скорее стилистика 17 века. Но, видите, у Тарковского с точки зрения исторической фильм – это микс.
Микс, то есть это собирательный
образ. Солженицын очень много критиковал насчет конкретных вещей, но Тарковский, видимо, и не ставил перед собой задачу. Он именно создавал микс исторический вот. Так вот, но важно другое. Когда фильм создавался, значит, создатели фильма хотели пустить подлинный скомороший текст 15 века. Они доступны. Но выяснилось, что ни одна цензура не пропустит. Потому что там нет нецензурных слов.
Да вы что?
То есть Ролан Быков сочинил блестящий, талантливую стилизацию. Вот то, что мы слушаем в фильме, это текст, написанный самим Роланом Быковым. Это блистательная стилизация.
То есть тогда в 15 веке уже существовало огромное количество нецензурной лексики.
Вот когда мы с вами доберемся до господина Великого Новгорода, вы мне обязательно напомните этот момент. Потому что я вам скажу, первые письменно зафиксированные образцы нецензурной лексики относятся к эпохе 12 века господина Великого Новгорода. Причем совершенно поразительной как бы конкретики, но об этом после. А у скоморохов, ну, вы понимаете, ну, вот что можно процитировать? Ну, вот зашли мы к милым вдовушкам во дворики, загуляли по головушкам топорики, понимаете? То есть, ну, мало того, что здесь четкая совершенно как бы ниточка в такие внизовые,
низменные.
Просто в криминализированные слали. Вот, скоморожьи тексты все так или иначе связаны с разбойничьей стихией. Четко совершенно. Дело в том, что вот я могу рассказать одну вещь, просто чтобы было понятен феномен скоморожества. Вот русские народные сказки, которые мы все знаем с детства, и которые мы читаем, и нам родители рассказывают, надо, чтобы слушатель четко отдавал себе отчет. Это литературная обработка. Причем обработку делали в основном графы Толстые. Либо Лев Николаевич, либо Алексей Николаевич, либо Алексей Константинович. Так сложилось. А если читатель хочет или слушатель познакомиться, что из себя русские народные сказки представляли на самом деле, есть так называемый сборник заветных сказок Афанасьева, великого русского филолога, кстати, он в 19 веке жил, в эпоху Александра II, вот он издал эти книжки, вот, по-моему, всего два издания было этого сборника, при Александре II и при Борисе Николаевиче Ельцине, да, потому что там сказка может начаться так. Давно это было, братики, настолько давно, что и ножей-то на свете не было, кое-чем говядину рубили. Ну, я не могу произнести в открытом эфире, чем конкретно, все понятно. Так вот, все сказки, так это ведь не только русские сказки, понимаете, если не надо думать, что только наши предки были такие озорные. Вот, например, сегодня в американской литературе есть замечательная писательница Кларисса Пинкола Десте. Ну, она потомок венгерских эмигрантов, воспитанная приемными родителями-мексиканцами, отсюда у нее. Она занимается всю свою творчество как писательница и как исследователь именно вот этим пластом фольклора разных народов мира. Европейских, славянских, индейцы, эскимосы, там африканцы. У всех одна и та же картина. Там шокирующая совершенно, так сказать, сексуальность этих сказок, причем именно в таком фундаментальном мировоззренческом плане, это язычество. Это как раз, и вот это очень интересный момент, который, если мы упоминаем, что мы находимся в эпоху Владимира Мономаха, скрещение уже 100 лет.
Да.
И вот смотрите, языческие пласты культуры уже в официоз не выходят, в официоз уже как бы христианство четко, абсолютно как бы вот определилось, понимается, да, понимается, да, да, но они выдавливаются в контркультуру. Более того, понимаете, если в эпоху Владимира Красносолнышка или Ярослава Мудрого это как бы вот конкурирующий, умирающий пласт культуры, то здесь это хорошо сформировавшаяся новая контркультура. Как и в Европе, потому что жонглерская традиция была точно такой же, понимаете? Это вот контркультура, которая будет играть ту роль вообще вот как бы в общем культурном контексте, вот как, к примеру, в Советском Союзе играла роль, например, анекдотная культура, понимаете?
Да,
то есть бродильный элемент,
да.
Вот, который оппонирует вот этой господствующей культуре, да. Оппонирует зачастую шокирующими средствами,
да,
вот,
да.
Используя какие-то очень глубинные пласты,
да.
Восходящие куда-то. Вообще это очень тревожная для Руси тенденция, потому что потом ведь философы Серебряного века заметят, что вот эта ночная языческая культура у нас ведь до 20 века продержится. И она, по мнению, например, отца Георгия Флоровского, реализуется в большевизме.
Да,
понимаете? Даже
да.
Такие точки зрения существовали. Но у этой культуры, если говорить о скоморохов, был грандиозный эстетический потенциал, который, в частности, создал Русский народный театр.
Да, да, да.
Ведь интересный факт, я думаю, мы о Русском народном театре будем говорить отдельно. Почему? Потому что его формирование приходится на более позднюю эпоху. Ну, мы уже четко можем говорить о, скажем, существовании жанров народного театра в эпоху Ивана Грозного, как минимум.
Да, да.
Вот. А 17 век – это расцвет Русского народного театра, и впереди я очень надеюсь, что у нас будет возможность о нем поговорить, может быть, даже… Вообще, русский 17 век, забегая вперед, скажу, наверное, нам не одну передачу
да, обойдется. Возможно, да, возможно, да.
Но ведь там четко узнается скоморошья традиция. Четко в образности, в лексике, в смеховой культуре, да. Вот то, о чем писал Бахтин.
Да.
Смеховая культура в русском андерграунде, в русской вообще этой традиции, она практически постоянно будет туда апеллировать. И что совсем интересно, как мы потом убедимся, смеховая культура скоморохов сдетонирует даже в официальную церковную литературу. Потому что у нас впереди вот будет, скажем, воинские повести, у нас будет какая-то полемическая литература, вот у нас впереди об этом будет, там будут, ну, доберемся до церковного раскола, житие протопопа Аввакума,
да,
там
да,
и
да.
Так далее. Так там просто для литературоведа будут легко узнаваемые образы.
Дмитрий Владимирович, а в чем разница шут, скоморох? Откуда эти разные понимания и вообще как нужно четко разбираться? Ведь шут, шут, по-моему, наверное, насколько мне не изменяет память, возник задолго раньше, нежели скоморох.
Нет? Естественно.
Задолго раньше. Шуты вообще, существовали еще в античном.
Ну, вот вы знаете, если говорить про античность, там была профессия мим.
Мим.
Да. Мим – это фактически скоморох Древнего Рима.
А, ну да.
Да. Между прочим, я сейчас вспомнил интересный момент. Вот итальянский писатель Рафаэло Джованьолли, который написал роман «Спартак», один из там такой классический. Да. Вот, одна из глав называется так – «Арторикс скоморох». Да. Ну, Арторикс, герой романа, вымышленный персонаж, гальский воин, который там воюет в войске Спартака, влюблен в его сестру, и он там по сюжету выполняет шпионские функции в Древнем Риме. Так вот, он работает под мимо. А глава названа Арторикс Скоморох, понимаете? Ну, может быть, в русском переводе, может быть, в европейском бы сказали бы там Арторикс иль Джанглера, может быть, его бы назвали. Но в любом случае... Шутами же обычно называли как бы прирученную смеховую культуру.
Прирученную. Но, как правило, шуты были при властителе, при короле.
Да. А, да. Да. Правда, на самом деле их прирученность, конечно, под большим вопросом, потому что, если вы вспомните, например, литературную традицию, тут, конечно, в первую очередь приходит на память шекспировские шуты.
Да, король Лир.
Да, и не только король Лир, а даже безобидный вариант «Двенадцатая ночь». Да, понимаете? Ночь, да. Так вот. Это же тоже бродильный элемент. Это же постоянная позиция. А если брать более глубокий вариант, то ведь в европейском фольклоре просто сложился целый набор образов. Вот этот, так сказать, мудрый, независимый и даже корректирующий своего владыку. Да, да. Шут, ну, по типу шут Ганелла в итальянском варианте, шут Триболея во французском. Кстати, Триболея – это Риголетто у этого самого, у Верди и так далее. Вот. Вплоть до своей позднейшей литературной инкарнации шут Шико в романах Дюма. Понимаете, да. Там, понимаете. Они все четко играют роль, то есть не просто шут, а это, если хотите, такой, знаете, негласный консультант короля.
Да.
Понимаете? И это ведь соответствовало исторической действительности, потому что, например, у Людовика XI, у Луи Благоразумного во Франции, а это король, создатель современной Франции, у него, между прочим, как раз при дворе были личности, ну, кто-то шут, кто-то парикмахер, там, кто-то еще, которые были его негласным консалтингом, понимаете, то есть он их не для посторонних глаз держал при себе, которые вот могли ему, так сказать, выработать генераторами идей, понимаете. Если мы вспомним русскую традицию, то мы увидим нечто похожее в эпоху Ивана Грозного. Ну, если вспомните роман «Князь Серебряный» там и так далее, да. Там что-то похожее мелькает, понимаете, в этом плане. То есть, но это как бы профессионально некоторый развод, предположим, шуты прирученные, скоморохи как бы независимые.
Да, вот. И скоморохи все-таки, они ближе к народу.
Конечно, ближе, конечно, оттуда. Да. А семантически и стилистически это единый феномен.
А шут слову. Гороховый это как?
Ну, видите, я думаю, что в данном случае...
Же, да, горох это ведь это что-то наше.
Да.
Да.
Нет, но видите, в русских сказках фигурирует царь горох.
Да, царь горох.
Да, как да, некий образ такого, понимаете, ведь образ правителя, который жил в незапамятные времена.
Да,
вот,
да.
Значит, шут, опять-таки, шут горохова, это шут царя гороха.
Гороха, понимаете? Да, да.
Вот. Это как раз пример того, как... конкретная какая-то, может быть, первоначально деталь отпочковывается и становится просто символом или образом. Ну, как, скажем, вот в русской традиции слово «тьму-таракань»,
да.
Она же приобрела характер, да. Черт знает, какая глухомань, понимаете, да. А на старте, как мы знаем, это конкретный хазарский город, который был присоединен Святославом к Руси, откуда, кстати, были всякого рода интересные инициативы, а Олег Гориславович его подарил Византию. впоследствии.
То есть скоморохи во времена Владимира Мономаха, они уже появились, они уже существовали.
Они уже сложились как хорошо сложившееся художественно-литературное явление.
Явление, да.
Вот я обращаю внимание, поскольку это андерграунд, во-первых, а официоз был весь церковный, понимаете, тут текст попасть не мог. И, как вы точно заметили, гораздо близкий к народу,
да.
Там эта традиция шла изустная, как фольклор.
Как исключительно. Фольклор, да.
Но, правда, надо иметь в виду, что скоморошья традиция не только словесная, но и музыкальная была,
да,
очень ярко,
да,
выраженная. И вот здесь был очень интересный момент. Ведь вот сегодня, когда мы видим оркестр русских народных инструментов, надо четко отдавать себе отчет. Там никаких русских народных инструментов в этом оркестре нет.
Уже.
За исключением гуслей.
Гусли.
Да. Но потому что балалайки и домры – это инструменты, пришедшие с Востока.
Да, да.
А баян вообще изобретен в Германии.
Германия.
Да. Слово «гармошка» происходит от итальянского «гармония».
Да,
понимаете,
да.
Почему так случилось? Дело в том, что когда будут гонения на скоморохов, а самое свирепое гонение в 17 веке при Алексее Михайловиче, было распоряжение сжигать, цитирую, гудебные бесовские инструменты.
Ага.
И они физически уничтожались, и поэтому эта традиция оказалась вырублена из нашей вообще оборота. Правда, культуру убить очень трудно. В 19 веке изумленные этнографы обнаружили живых скоморохов, знаете где?
Где?
В Архангельской области. Это территория бывшего господина Великого Новгорода.
Oh.
Вот, об этом потом поговорю. Yeah. То есть это где-то в середине 19 века. Живая скоморожья традиция там сохранялась. Ну, как реликт, конечно.
Yeah.
Но культура любит пошутить. Дело в том, что вот вся музыкальная традиция скоморохов, а они ведь какие инструменты использовали? Совершенно другие, не те, что сейчас в русском народном оркестре. Они использовали... Волынку.
Волынка.
Дуда, как она
дуда,
на Украине называется,
дуда.
Они использовали духовые инструменты различные, сопели, свирели, скоморожьи трубы там и так далее.
Да.
Скоморожья труба, кстати, если брать современный музыкальный инструментарий, ближе всего будет западноукраинская трембита. То есть длинный, сделанный из дерева, но по звукоизвлечению, как медный духовой инструмент. Ну, гусли, естественно, ударные инструменты и гудок.
Гудок.
А гудок – это скрипка коленного держания.
Угу.
То есть она упиралась, ну, есть вариант в живот, а обычный вариант в колено.
В колено.
И вот лукообразный смычок, его держали пятерней и на нем играли. Так вот, этот инструмент такого типа очень хорошо известен в мусульманском мире. Кеманча. Да, вот рыбаб, кеманча, там в монгольском варианте маринхур, там в китайском варианте матоуцинь, там многократный, в грузинском варианте чанури, вот, а у южных славян гудулка, у болгар гудулка, у сербов гусла, вот, так вот. Где эти инструменты сохранились в современной России? Я говорю, что история любит пошутить.
Так.
В русском народе эти инструменты исчезли. Но их сохранили финно-угорские народы Поволжья. Например, у народа коми есть инструмент, который называется сигудек.
Сигудек.
Да, так вот, само название – это финизированное слово «гудок», понимаете? То есть, я к чему это все хочу сказать, что эта традиция на самом деле не погибла, к счастью. То есть, она стала развиваться в других сферах, иногда даже в другой национальной культуре, вот, но она сохранилась.
Ну и коротко, а как они скоморохи, вот люди, которые, люди творческие единицы, которые вот эти музыканты, скоморохи, они были христианами? Или становились ими?
Можно, вы знаете, назвать, я думаю, что здесь могло быть два варианта. Сейчас, конечно, ни одна реконструкция до конца не будет релевантной, потому что для этого нам нужна машина времени.
Да, однозначно
невозможно. Да. Видите, если иметь в виду то, о чем мы говорили в прошлый раз, что крещение шло постепенно и разбегалось, то здесь могло быть какая матрица. Значит, вот если мы берем Владимира Мономаха, Киевская Русь, на территории современной Украины в первую очередь, там к этому времени, конечно, вся городская культура уже формально считалась православной. Формально. Да, что там за закрытыми дверями, естественно, никто не мог, так сказать, сказать. Что было в крестьянской среде, многократно сложнее. Мы уже говорили, крестьянская среда крестилась во вторую очередь. Вот. Но это если брать именно территорию метрополии Киевской Руси, потому что, когда мы вот в следующий раз пойдем в эпоху дезинтеграции, и когда мы будем говорить, например, о старте современной России, мы увидим, что там все обстояло многократно сложнее. Вот, кроме того, не забывайте о феномене двоеверия, которое именно имманентно для нашей цивилизации. Католическая церковь двоеверия не допускала. В Европе, по крайней мере. Двоеверие будет характерно для испанских колоний в Америке, когда крестили там майя, ацтеков, инков, а они втихушку еще 200 лет вспоминали Кецалькоатля, понимаете? Так вот, в Европе это уже совершенно исключенный феномен, там инквизиция этим занимается. У нас двоеверие было действующим фактором, и от себя добавлю, чем больше страна будет сдвигаться на восток, тем больше будет феномен двоеверия. Вот, поэтому применительно к скоморохам не исключаю и такого. Не исключаю, что христианизация как внешняя одежда при сохранении вот этого глубинного языческого пласта, и на очень большую глубину. И именно этим и объяснялась, скажем, подозрительность официальной церкви по отношению к ним.
Да. Безусловно. Ну, друзья, время, к сожалению, не может...
Да, мы фактически ставим многоточие.
Да, ставим многоточие, поэтому заканчивая сегодняшнюю наше путешествие по нашем цикле «Православие и культура», хочется сказать, что вот в эпоху правления Владимира Мономаха, составляя знаменитое поучение на основе своего жизненного опыта, Мономах понимает, конечно же, что главный наставник, Господь по слову Евангелия, один у вас учитель, Христос, что он и написал в удивительном своем создании, которое называется «Поучение». Ну что ж, на этом мы заканчиваем сегодня, да, Дмитрий Владимирович?
Безусловно, да.
До встречи в нашей следующей передаче, где мы вместе с Дмитрием Владимировичем Суворовым, историком, искусствоведом, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, мы продолжим вновь и вновь путешествовать вот по таким удивительным страницам нашей православной культуры. Всего доброго.
И до встречи. Потому что, я еще раз говорю, мы фактически ставим многоточие, потому что тема неисчерпаемая. Здесь жизни не хватит, чтобы все аспекты. Но нас ждет впереди встреча с великим и ужасным временем, когда каждая из частей Киевской Руси будет как-то заново строить и свою цивилизацию, и свою культуру, и свое понимание. Ну, это впереди.
Вот это те грабли, о которых мы говорим, о том, что до основания, а затем.
Да.
Но вот это мы любим.
Да, но и новые творческие прорывы. Но,
безусловно, безусловно. Ну что ж, до новых встреч.
До новых встреч.
Разговоры об искусстве.